могла не прийти, но пришла сомнолог, кандидат медицинских наук и автор книги «Как победить бессонницу» или «Здоровый сон за 6 недель». Дамы и господа, встречайте, Софья Черкасова.
Ой, да, вот можем наушники одеть. Софья, скажу честно, я очень ждал нашей встречи. Она уже случилась на 57-й час этого подкаста.
Вот это да.
Да, но тем не менее, я думаю, я хотел, если бы меня спросили, я бы тему поставил на первое место. На фундаментальный фундамент счастья, здоровый сон. Поэтому про это мы сегодня поговорим. Мне эта тема очень интересна. Я честно скажу, я не справляюсь вообще никак. У меня с детства появилась привычка ночью работать, там дополнительно, чтобы день не заканчивался. И потом я даже сделал, вот даже этот подкаст, да, мы первые 50 часов сняли без сна, беспрерывно. Было, получилось, вот это такой парадокс, парадокс. Я даже раньше делал такие, я думал, что это моя суперсила, что я могу долго не спать. Когда в отпуск ездили, я очень мало спал, очень мало. Когда какие-то, ну, вот такие всегда экстремальные забросы. Но за все надо платить. Теперь у меня вот такие странные явления есть. Там ночью выброс адреналина и так далее. Поэтому я работаю над этим. Я уже много с кем поговорил. Но сегодня попробуем разобрать. Да, как бы. Я бы хотел начать с того, чтобы... Вот, для большинства людей это сон, это как воздух, да, такая, ну, само собой. Пока ты его не потерял, люди особо не ценят. Да, когда потерял, потом, я всегда раньше удивлялся, почему старшие люди всегда спрашивают, как ты спал, хорошо, для меня это было как-то странно, это странный вопрос. Почему сон настолько важный, вот это, что мы знаем, топ-5 или топ-3 причины, вот почему нужно это поставить очень высоким приоритетом, и почему... Стоит человеку задуматься перед тем, как жертвовать так легкомысленно, да, там, типа, ой, какой-то там концертик, ну, что, позже ляжем, да. Почему это на самом деле высокая цена, которую мы платим, или и высокая ли она, да, либо можно вот так иногда жертвовать. Как вы думаете, почему, вот, почему нужно ставить, какой приоритет надо ставить сну и почему?
Есть даже такая шутка, зачем мы спим ночью, чтобы не спать днем? Потому что сон – наша жизненная потребность, потому что без этого мы, собственно говоря, никак. И люди, которые пытаются хакнуть природу, практиковать там полифазный сон, вынуждены лишать себя сна, они, в общем-то, терпят поражение в большинстве случаев.
Да.
Сон – это то, что отвечает за наши физические активы. Во сне происходит огромное количество процессов, в частности, в третью стадию медленного глубокого сна, когда человек вообще недвижим, расслаблен, и даже непонятно, со стороны жив он или мертв. Но в это время, несмотря на то, что он совершенно недвижим и чуть ли едва ли совсем не при нитевидном таком дыхании и сердцебиении, но в его организме, в каждой клетке происходит просто... оркестр процессов. То есть это и секреция важных гормонов. Например, соматотропин. Гормон роста у детишек, а у взрослых он выполняет функцию поддержания нашей мышечной массы, роста мышц, мобилизации жира. То есть люди, которые плохо спят, они полнеют. Большинство заболеваний сна связаны с увеличением массы тела.
А я вот из всех детей самый маленький остался. У меня там младший брат 1,95 м, старший брат 1,90 м, а я вот 1,78 м, потому что, видимо, я мало спал.
Очень... Ну, сложно сказать. Факторов, конечно, много, начиная от
генетики. Да, много спортом занимался. Но генетика-то у нас одинаковая.
Ну, не совсем. Вы же не матрешки с братьями и сестрами.
Да.
Вот. Так что такой момент. То есть физический аспект, кроме того, это наш иммунитет. Как мы можем лишать себя сна, когда человек, лишающий себя сна регулярно, начинает чаще болеть? Кстати говоря, актуальная в нынешний момент тема вакцинация. И доказано, что эффективность многих вакцин зависит от того, насколько человек хорошо спит и страдает или не страдает ли он нарушениями сна. И, в общем-то, другие моменты, и физическая выносливость, и, в общем-то, целый спектр того, что связано с нашими физическими ресурсами, он обеспечивается во время сна. Но еще есть функция у него информационная, интеллектуальная. Есть стадия REM-сна, быстрого сна, стадия с быстрыми движениями глаз, парадоксальный сон. Очень много у нее названий, но суть ее единая, драгоценная. То, что во сне консолидируется наша память. У нас все, что накоплено из информации, поступившей во время дня, оно на самом деле никуда не стерлось. Даже то, что в кратковременной, казалось бы, памяти. Все это накапливается, чтобы оно отсортировалось, и ненужное выбросилось, а нужное запечатлелось во время быстрой стадии сна. То есть еще такой еще момент интересный. Смотрите, что запечатлеваете, говорят нам часто психотерапевты, потому что многие люди перед сном там гоняют всякие негативные мысли в голове, думают о проблемах и засыпают вот в таком вот угнетенном состоянии. И те же самые процессы и нейронные связи, которые у них были до сна, они закрепляются. Даже после сеансов психотерапии нежелательно сразу ложиться спать. Человек должен сначала отрефлексировать в ответ на все это и потом уже выбрать, что он будет запечатлевать.
А если мозг выбирает, что запоминать, да, а что выбросить? А если ты не спишь, выбрасывает просто все. Правильно я понимаю?
Да.
Просто происходит... все в мусорку.
Не происходит такого откладывания в копилку долговременной памяти. Не происходит формирование навыков. Что человек танцевать учится, там, на пианино играть, машину водить, все что угодно. И даже навыки профессиональные. Вот все, что мы хотим в себя впихнуть, процесс обучения, он тоже зависит очень от сна.
В общем, если вот так подумать, да, если ты жертвуешь сном, ты жертвуешь энергией днем, ты по-любому заплатишь, да, у тебя будет меньше энергии днем. Второе, ты будешь толстеть, у тебя не будут вырабатываться гормоны, которые отвечают за все, да, от мышечного роста, сексуальность, все остальное, да, как бы. Это второе. Ты будешь болеть тупо не два раза в год или один раз, а будешь болеть пять раз в год. Это получается там пять раз, три-пять дней ты будешь еще выпадать просто за счет пониженного иммунитета. Не будем уже говорить про какие-то более страшные вещи, когда иммунитет, там всякие раковые клетки и так далее. И просто будешь тупеть потихоньку.
Очень изящное высказывание, но сложно с ним спорить.
Это такие весомые причины, да, которые, ну, это то, я понимаю, это только то, что мы знаем, так, это уже доказано научно, да, там,
да.
Но есть еще там очень много того, что мы не знаем, да, там, что там во снах происходит, репетируем какие-то ситуации, перебираем сценарий будущего, там, кучу всего происходит, но вот интересно, да, вот такие весомые причины, казалось бы, почему тогда такое легкомысленное отношение к... Потому что, вот, ну, вот, например, в Москве конкретно люди очень легко жертвуют сном. Да, и вообще Москва там еще в 11, что, все там. Если там где-то в других странах бываешь, там уже 8 часов такая, все, уже там 9, уже совсем тишина. А в Москве в 11 вечера открываешь балконы там, просто вот весь город просто, все куда-то всем что-то надо, везде свет включен, где-то еще в офисах сидят. Почему люди так легко жертвуют сном?
Потому что это данность другой реальности, некоторые не знают, что это всегда будет, как молодость, как здоровье. В основном-то сном пренебрегает молодежь. Это уже после 30-40 становится более осмотрительное отношение к здоровью. Но тут надо сказать, что россияне-то, они вот именно жертвуют сном вот как-то вот так совершенно, наверное, безалаберно, как-то беспечно. А вот гораздо меньшие сони в плане нации – это американцы и японцы. И вот они жертвуют сном, очевидно, ради рабочих каких-то своих высоких целей. Но чтобы так разбрасываться, как у нас, это сложно себе представить, действительно.
Да, ну интересно, да, надо вот подумать. Это какие-то психологические факторы, мы это обсудим. Но хотел бы еще коротко обсудить, что мы не знаем. Вот то, что мы знаем про сон, да, вот то, что часть мы перечислили. Может быть, еще что-то, что мы еще знаем про сон, а что мы, если коротко, что мы не знаем про сон? Просто наука еще не знает. Есть просто предел знаний, и вот есть просто там... даже работа мозга в целом-то еще... мы очень далеки от того, чтобы там понимать, как это все происходит.
Да, невероятно далеки, и со сном та же самая история. Для нас еще полностью закрыты многие, ну, загадки, иначе не скажешь, сновидений. Сновидения... Примерно понятно, что это небывалая комбинация бывалых впечатлений, что это побочный продукт обработки информации. Но именно там психоаналитическое толкование сновидений, какая здесь доказательность? Никакая. Только всякие мистификации вокруг содержания снов. Кроме того, мы не знаем практически ничего о второй стадии сна. Когда человек засыпает, у него циклы сна, такие кусочки примерно одинаковые циклических изменений процессов в мозге, которые называются циклами сна. Примерно 90 минут они длятся. Внутри каждого цикла первая стадия дрема, совсем короткая, переходный этап. Вторая стадия медленного сна, которая занимает 50-55% от всего этого времени, которое мы спим. Дальше третья драгоценная для тела, четвертая драгоценная для мозга, интеллекта, памяти и так далее. Что мы делаем во вторую? Это вообще полная загадка. Это как, я не знаю, как целлюлоза-наполнитель для овощей или как это расценивать. Совершенно большая часть времени, получается, неведомо зачем она. Нет специфических функций. Есть специфическая активность мозга, но непонятно, почему и зачем.
Кстати, вот я часто слышу из тех, у кого проблемы со сном, у них как раз проблемы вот с этой медленной фазой, с глубоким сном, да, у них вот, они могут даже достаточно время в кровати, и сны бывают, и вот это, они по поверхности вот так просыпаются, немножко проваливаются, но глубокого сна очень тяжело добиться, да, как бы, вот, ну, как бы, я не знаю, вот это то, что я редко слышу, что вот у меня проблемы с легким сном, да, или с, там, с REM, то, что вот когда там... вот, да наоборот, даже люди, которые плохо спят, они даже больше видят снов, у них больше времени проходит вот в этих, а глубокий сон, если у тебя даже 8 часов сна, но нет глубокого сна, ты не просыпаешься бодрым, ты не просыпаешься счастливым, да, вот у меня, например, огромная корреляция. Вот я измеряю сон, там, так, что только не пробовал, и подключали меня к этому, да. Во-первых, эти фазы всегда по-разному, в разное время, там нет такого, что там какая-то постоянная штука, там всегда все, все у меня постоянно в динамике, но вот это правильно, что большинство людей именно проблемы с глубоким сном?
Большинство людей в этом свято уверены, скажем так. И эта проблема стала звучать, вот когда пациент приходит на прием и в качестве единственной жалобы говорит, у меня не хватает медленного глубокого сна. Это связано с тем, что у нас появились всякие фитнес-трекеры, которые все используют. Дело в том, что фитнес-трекеры, надо понимать, что они плюс-минус точно определяют границы сна, заснул-проснулся, но у них совершенно... дикие погрешности в определении стадийности.
Да, дикие, да. Я даже думаю, настолько большие погрешности, что нужно писать, типа, осторожно, эти данные неправильны, да, потому что вот меня подключали в клинике МГУ вот профессиональному оборудованию, я параллельно мерил Ору, кольцо, Гармин и ВУП, корреляция нулевая. Ну, просто нулевая, там, это просто рандомные цифры на что-то, ну, в общем, опираться на них нельзя 100%.
Там погрешность большая и точность определения от 50-60% совпадения с полисомнографией до 79% у тех же вот самых высокотехнологичных.
А в телефоне там кто-то рядом с кроватью можно вот телефон положить, и он по звукам определяет. И там можно проснуться, и там будет там, 6 часов глубокого сна там, и так далее.
Да. А если вы еще взяли телефон в руки через час-два после пробуждения, то он эти час-два зачтет тоже в сон телефон.
Да.
Вот. Но это я говорю о здоровых пациентах, которые вроде как никаких жалоб не имеют, но трекер сказал, что у них все плохо. Вот им стоит это однозначно все выкинуть из головы. Автоматически говорю про всех пациентов, но у людей.
Да.
Вот. И понять, что главный критерий восстановительного сна – это то, как человек себя чувствует на утро и потом в течение дня после сна. А есть люди действительно, которые, как вы описываете, вот поверхностный сон, сны вроде видят и только поэтому понимают, что они спали. Вот это уже более такие клинически значимые моменты. Иногда у людей с бессонницей бывает так называемый феномен нарушения восприятия сна. Когда человек лежит под приборами, под полисомнографической системой, сон пишется. И глубокий там есть, и REM, все стадии есть. Конечно, он вариабельный, то есть эти все стадии меняются причудливым образом. Человек склонен к тому, чтобы подбуживаться, такое смешное слово, но коротко пробуждаться на протяжении ночи. В общем, такая сумятица, но все в наличии и в нужном объеме. В целом, а человек просыпается и говорит, знаете, я не спал, или я спал час-два. Приборы пишут 5, 6, 7 часов сна. Вот. Тут можно сказать, да неведомый голубчик, спи-ка ты, все у тебя хорошо. Но, конечно, нужно привести в соответствие объективную картину сна и субъективную.
Но такого человека будет ощущение, что ночь длится вечно просто. У меня такое, ну, там, просто кажется, что это вечность, которая не одну и ту же мысль там 1500 раз по кругу и так далее. Ну да, это часто распространено. Еще так вот я вижу из часто распространенных таких вещей, то, что я наблюдаю, да. Что делают люди, почему они поздно ложатся спать? И самое распространенное – это не работа в офисе или там какие-то дела, что надо стенку покрасить. Самое распространенное – это потребление медиа, контента. Это либо телевизор, самые лучшие передачи, типа вечером и ночью, либо это то, что серфинг в интернете, да, такой. И это удовлетворяет какую-то фундаментальную потребность. Это настолько, все знают, что это не надо делать, и все это делают. Вот просто все уже давно знают, что да, не надо в том месте, где ты спишь, сидеть в телефоне, смотреть в яркий экран, это влияет на меня. И вот все знают теорию, и все это делают. То же самое, как вот все знают теорию с сахаром, да, уже, мне кажется, нет человека, который не знает про вред сахара. Ну, ты вот просто в любую... Вот сегодня утром даже на велотреке, где только спортсмены, выбор напитков, Кока-Кола, Фанта, сладкий компот и так далее. И все это берут. Все это берут, да. И вот если говорить про сон, вот эта прокрастинация сна, когда человек думает, сегодня я лягу в 10:30, да? Потом в 10:30 он говорит, ну, в 11. Потом в 11, типа, в 12. Потом в 12, типа, ну, ладно, уж теперь уже все равно в час, да, там. Такая прокрастинация. Это же почти все ложатся позже, чем они думали, когда они днем думали, ой, я вчера поздно лег, сегодня пораньше лягу. И потом, и вот это вечно, да, соответственно. Когда такое происходит, я всегда думаю, а что хорошего? Человек же делает для себя что-то хорошее, да? Человек же не будет себе просто вредить, да? Как бы. Что хорошее для человека в том, что мы вот с 10 вечера до там несколько часов вместо того, чтобы спать, делаем что-то другое?
Да, действительно, человек не станет себе сознательно вредить. И если взять англоязычные термины, аналогичные вот этой сонной прокрастинации, то там буквально можно перевести как сонная мстительная прокрастинация. И так можно задуматься, чему же они мстят? А мстят своему, опять-таки, динамичному образу жизни. Потому что мы вынуждены тратить много времени на свои там, амбиции, дела, задачи, обязательства и так далее, а на себя времени не остается. И в конце дня человек думает, ну хотя бы вот в Инстаграме полистаю ленту, хоть как-то себя, значит, утешу. И это такой сознательный компонент, что хоть чуть-чуть вот этого блага свободного времени получить. Конечно, совершенно ненадлежащим образом это используется. Не на спорт, не на общение с близкими, а вот на интернет. Но, тем не менее, для того, чтобы просто получить времечко для себя.
Ну, вот звучит так очень простенько, да? Там, ну, вот, да, это твое... Но если ты хочешь... Это на самом деле ложное мышление. Да, потому что ты потом будешь смотреть 10 лет назад, и ты попробуешь вспомнить, какую пользу ты получил от вот этого инстаграм-серфинга с 11 часов до часу ночи, да, и ты не сможешь вспомнить никакой пользы. Вот просто будет 10 лет умножить на 2 часа, да, там, вот. И кроме вот этого ощущения, что у тебя есть время, которое принадлежит тебе, да, я понимаю, что днем там дети, да, там обязательства дергают туда-сюда, а вечером такой, это, ну если так сейчас утрируем, да, это свобода. Ты куда нажимаешь, куда хочешь, смотришь, что хочешь, делаешь, что хочешь. Это твое время, это твоя, ну на самом деле, это иллюзия свободы, это полная иллюзия, да, ты как бы на самом деле ты идешь по крючку всяких алгоритмов там, да, как бы, которые тебе подсовывают еще одно видео, чтобы еще на 15 минут там, да, и это же ложное мышление, правильно? Это ложная свобода.
Абсолютно, потому что мы ведемся на то, что на сиюминутную какую-то радость. У нас здесь возобладает наш мозг, те отделы мозга, срединные структуры, которые те же самые, что и у млекопитающих. А млекопитающее, оно без коры, без прогнозов и так далее. Нашел вкусняшку, съел вкусняшку. Враг, он убежал от врага. То есть брать прямо вот сейчас то хорошее, что можно взять. И серфинг в интернете кажется соблазнительным, как и там, я не знаю, какая-нибудь внеплановая булочка или там ленное времяпрепровождение на диванчике вместо спорта. И поэтому, да, автоматически идем.
Вот как это изменить? Потому что это же ложь, это же очень плохо. Да? И самое главное, в этот момент полностью израсходована сила воли. Да, мышца, которая утром, да, которая тебя заставляет, не, ну, все-таки надо, надо все-таки потренироваться, да, там, все, встречи, там, идешь, у тебя в календаре, там, как обычно, там, каждые 15 минут, полчаса какие-то действия, да, и к вечеру у тебя вот сила воли, она полностью, она все, она...
Парализована.
Она парализована, и ты без силы воли, в метаверсе ложной свободы и время на себя, да, на самом деле время против себя, на самом деле долгосрочно это будет время против тебя, да, как бы, и как это изменить, вот как?
Я думаю, что многим хватило того, чтобы задуматься над тем, что изменить уже после вашего монолога сейчас, потому что, да, очень эмоционально и очень правдиво. И нечем, в общем, понятие подменить нечем. Вот здесь надо исходить из того. Мы можем себя, конечно, бесконечно заставлять, не пользуясь, бить себя по рукам и так далее. Но это не будет иметь нужного эффекта, потому что это принуждение. Мы ведем себя так. Что нам не хватает? Зачем мы прокрастинируем вечером перед сном? Чтобы получить свободное время. Значит, нужно добыть себе хотя бы 20-30 минут свободного времени в день, которое вместить в свое расписание. Днем, утром и так далее, чтобы было уже ощущение, да, я получил то, что хочу, а теперь я все сделал и лягу спать, как заслужил.
Значит, если у тебя весь день как монолит, да, как бы прописан, ты вечером точно будешь... Если у тебя днем было время... Да, вот просто вот если тебе. Видимо, у человека есть потребность. Вот я Колумб, я исследую новые земли, я нахожу такие находки, такие суперинтересные штучки. Да, это же целое приключение каждый вечер, да, там какие-то лайфхаки, какие-то секреты Древнего Рима, еще что-то, что мне пригодится, да. И надо это днем делать. Надо днем себе делать серфинг-сессию, час, да, как бы.
Это too much. Серфинг-сессия, но вообще, если идти по принципам современным, то у нас огромный информационный перегруз. Каждый раз, когда мы жмем кнопку праздно просто в интернете, мы себе там платье выбираем, велосипед или еще что-то, даже если это позитивное, если это не чудовищные какие-то новости, мы принимаем решение. Дальше. Много источников противоречивой информации. Любая страничка, где там контекстная и другая реклама, это просто в лицо человеку бросается множество совершенно вот разных, вот как будто 30 человек кричат разные совершенно вещи. Это огромный перегруз. Яркость этих картинок, смена картинок. То есть это совершенно ненадлежащее. Поэтому рекомендуют вообще в идеале с развлекательной целью гаджеты сократить до 15 минут в день.
Просто но больше это не нереально, нужно. Да. Давайте честно, Дарья, это просто нереально.
Ну да.
Это то же самое, что сказать подростку, там, руки над одеялом держать и так далее. Это просто, это нереально. Это нереально. Мне, смотри, сейчас реальность 14 часов в день. Ну там, средний человек, которому сейчас 20 лет, да, не взрослый, проводит в медиа 14 часов в день, да, так или иначе. Из них чисто развлекательных 6 часов. Ну, если там мессенджеры, там все вперемешку, и развлекательные дела, и так далее. Вот 15 минут, это мы эту войну проиграли, мне кажется. Это все. Это, ну, как, я не знаю, ну, такого человека я не знаю. Ты же еще работаешь в телефоне и в компьютере.
С развлекательной целью, не работа.
Я думаю, это нереально.
Возможно, утопично, но 6 часов.
Ну, это просто то же самое, что сказать, надо есть только 1-0 грамм сахара в день.
А есть люди, которые вообще не употребляют сахар, ну, по крайней мере,
я понимаю, что это надо так заморочиться, потому что он везде, этот сахар. Его там замешивают хоть в кашу, хоть куда там. Это надо прям вот весь день работать над тем, чтобы его везде там убирали, специальные продукты привозить и так далее. Но надо все-таки какие-то реалистичные цели ставить.
Реалистичные? Ну, хотя бы до часу. Хотя бы.
Да. Вот, ну, средний пользователь, там, ТикТок и Инстаграм, мы говорим про много-много часов в день, да, плюс игры, плюс радио, плюс подкасты, плюс третье. Вот этот подкаст, он длится 60 часов. Но это не, можно сказать, это образовательное. Это не развлекательное. Еще надо вот разделить, да, как бы. Ну, час в день я могу себе представить, час в день.
Но, тем не менее, час вечером на прокрастинацию, час в день на гаджеты. А когда развиваться? Все хотят чего-то, а делать не готовы. Да. В общем-то, я думаю, что это зависит очень от человека. И ну, в общей массе, наверное, некорректно так говорить. Большинство людей будет пользоваться и дальше. Но если к вам придут кто-нибудь и скажут, дайте-ка мне совет, вот как вот мне преуспеть в жизни и так далее. Вы же просто скажете, надо делать. А не затмевать.
Я знаю много очень успешных людей, которые больше часа в день, ну, то, если там выбрасывают мусорку, да, или как waste of time, да, как правильно сказать. Там, ну, это не то, что они 100% времени продуктивны. Да, тебе достаточно какое-то количество продуктивного времени, и ты можешь, в принципе. Но у них больше, они у них просто немножко больше продуктивного, немножко больше силы воли, немножко, не так, что это радикально все равно. Мне кажется, вот эта история, ну, еще развлекательная и развивающаяся, это все перемешано. Но я понимаю, что давайте спустимся с 6 часов до часу. Это освобождает огромное количество времени. И я согласен, самое главное, вечером, да, вот вечером ты начинаешь серфить, но в основном люди это делают мессенджеры, всякие группы, в какие-то рассылки, да, которые там происходят, новостные ленты, плюс Инстаграм ленты, плюс Ютуб ленты и так далее. Это все ленты, это алгоритмы, да. И тут тебе в мозг запихивают кучу вещей, да, там, ты там, вот там позавчера я, там, кто-то мне видео прислал, как женщина прыгнула в прорубь и ушла под лед. И почему я... И все это шоковое. Почему я должен на это смотреть прямо перед сном? Да, как бы вот это не, на самом деле свобода ли это? Да, что ты там... Я понимаю, свобода — это ты там взял книжку, и ты сфокусированно, медленно читаешь книгу. Да? Это при этом, когда я читаю книжку вечером, я засыпаю там за 2-3 страницы, у меня такой... Особенно если... Обломов или что-то такое, там, там полстраницы, я сплю. А вот в телефоне не возникает вот этого чувства уставания, да? Вот можно чуть не всю ночь напролет.
Да, совершенно верно. Там еще и свет, и информационная нагрузка, и это двойное действие бодрящее.
Да. Вот я, кстати, заметил, я там в какой-то группе был, где бой без правил всякие, там сцены, там доминирование, да, там кто-то бьет кого-то в лицо там и так далее. И вот когда ты это перед сном смотришь, потом сон хуже. У тебя как будто адреналин выбрасывается, да, вот ты смотришь, вау, это очень такие мощные картинки. Соответственно, это надо заменить на что?
Чтение, которое вы упомянули, это очень даже благодатное такое занятие. Даже люблю упоминать исследование канадское в 2009 году, которое показало, что чтение на 63% снижает уровень стресса. Конечно, надо понять, что читаем, или мы там Стивена Кинга, или, грубо говоря, Обломова. Но
вот Обломова единая. Читаешь и думаешь, зачем я это читаю?
Скучно, вы думаете, скучно?
Очень скучно.
Да, но тем не менее, монотонная деятельность, утомление глаз, и все это как будто бы информационно незначимый шум. Почему люди включают мелодии или какие-то там медитации перед сном? Потому что это не информационно значимый шум. Это то, что нужно, чтобы окончательно нервная система успокоилась. Вот. А что касается чтения, даже если это просто такая достаточно хорошая, интересная художественная литература, качественная, спокойная, то получается, мы читаем, мы вовлекаемся в сюжет, спокойно, без ажиотажа. И суть в том, что для нас ничего другого не существует в этот момент. Это как будто бы медитация осознанности, только не требующая нескольких недель подготовки. То есть это вот вроде как бери и пользуйся. Поэтому это очень здорово. Хотя, конечно, тут надо упомянуть, некоторые любят почитать в постели. А заниматься в постели дневными делами какими-то там, кушать, да, по телефону разговаривать и так далее, это нежелательно.
Да, потому что ассоциация, мозг ассоциирует определенные места с определенными состояниями, да, и если ты... Есть люди, которые в кровати работают весь день. Сейчас на удаленке я знаю людей, которые просто весь день в кровати работают, потом вечером убирают ноутбук и пытаются в этом же месте спать. Ну, вот такая есть стратегия. Ну, это такие радикальные. Но я хочу все-таки вот закончить вот эту тему с прокрастинацией сна. У меня там еще добавку есть такая философская проблема. Я вообще не хочу, чтобы дни заканчивались. Да, мне... Хочется еще запихнуть в день, еще за... И вот и я там ставлю потом с 7 до 8, потом ставлю с 8 до 9 что-то, потом с 9 до 11, и мне хочется еще что-то запихнуть в день. И за этим стоит идея, что как будто вот такое желание бессмертия, конкретного дня, да, чтобы этот день был максимально наполнен, да, и потом, конечно, приходится расплачиваться по-любому на следующий день или в течение недели. Если человек смотрит сейчас и слушает, и у него из последних 1000 ночей, да, он там 700 ночей, он вот так вел себя, да, там, ну, неправильно, скажем, да. Что должно произойти? Это он уже сделал 1000 раз, вот это поведение, да? И что должно произойти, чтобы вот так? Это же не изменится от того, что он прослушает очередной раз, что как правильно, как неправильно. Что должно произойти? Должна произойти какая-то катастрофа, отвалиться там иммунная система, или что должно произойти?
Иногда люди просто пересматривают свое отношение. Просто на фоне каких-то цепочки событий или вдохновляющего какого-то интервью посмотрев. Вот. А иногда действительно надо, чтобы жареный петух пресловутый пришел и в нужное место клюнул. Но тут сложно сказать, тут очень великое разнообразие людей, и до кого-то так и, собственно говоря, не дойдет. Но люди, если они хотят добиться каких-то результатов в жизни, то, наверное, в определенный момент они поймут, что выгорают, и чтобы что-то добиться, нужно уметь отдыхать. Вот я полагаю, вы тоже прошли через этот путь, и сейчас у вас просто отголоски этого прежнего...
Как это состояние? Да, у меня, я там очень длительное время спал, там, плюс-минус 5 часов, да, там, пока не дошел до тотального брейкдауна. И дальше я потом, ну, со спортом я понял, что никаких результатов у меня не будет, если я не буду спать много, потому что все эти нагрузки не дают рост, если ты не восстанавливаешься. Потом я спал очень много в 2018-2019 году, там, очень много, сейчас опять немножко... Но я, да, я нахожусь на такой траектории, пытаюсь к этому прийти, да, но вот действительно ценить, вот не просто так, как будто ты сон отбирает у тебя из дня, а как будто он тебе добавляет, наоборот, в следующий день. Ты же берешь из следующего дня, да, каждый раз ты забираешь, ты берешь кредит из следующего дня, и потом за все надо платить, это факт просто. Вот вчера мы вот вечером сделали мероприятие здесь для друга, это все классно, это отношения, это не тупое времяпровождение. Но тем не менее, я лег спать в 2, встал в 7, получается 5 часов. Ну, за все надо платить рано или поздно. Но несколько дней можно вот так на адреналине, на кортизоле, можешь наоборот себя лучше чувствовать. Но потом начинаются очень большие... Кстати, вот я привык очень долгое время, я работал именно на адреналине, на кортизоле. И даже такое ощущение, что когда я очень мало спал, у меня такое было такое, я очень много пил кофе, очень много, вот и такое ощущение, что я был такой, ну, суперэнергичный. Но потом, к сожалению, отваливается какой-то большой модуль. Ну, не так это просто. Давайте поймем более конкретно, ну, лайфхаки, да, как, ну, образно говоря, представим себе плюс-минус, вот у людей какая-то идеализированная картина сна, да, вы сказали, да, что я вообще, я закрыл глаза и открыл глаза. Вот после подкаста я не спал 50 часов, потом я действительно закрыл глаза, и когда я открыл глаза, было 17 часов позже, и 5,5 часов показали гаджеты глубокого сна. Ну, это же не идеальный сон. Как выглядит идеальный сон? Ну, нормальный сон.
Здоровый сон. Даже Всемирная организация здравоохранения подготовила нам критерии этого здорового сна. Это когда человек засыпает в течение 15 минут. Он может не просыпаться ночью или проснуться 1-2 раза, и общая сумма его бодрствования, длительность его бодрствования будет не больше 15 минут. Он может проснуться по будильнику или не раньше, чем на 15 минут до будильника. При этом он может встать даже с некоторым трудом, но прийти в себя в течение 15 минут и дальше на протяжении дня чувствовать себя бодрым. Вот эти 15 минутки, их очень легко запомнить, критерии. Просто многие люди, еще что хочу сказать, они избыточные требования своему сну выдвигают, чтобы закрыл глаза, открыл, и наступило утро.
Да.
На самом деле такого нет.
И сон утро должно быть такое. Птички, солнце, непременно, и да. Счастье. Ну, вот такое, да. Вот как надо себя утром чувствовать? Вот это же непонятно. Вот я, например, утром очень... Я всегда прям, мне надо заставлять себя просто. Очень. Я никогда не так... О, как классно день начался.
Есть такая штука, как хронотипы у нас. Совы, жаворонки, и это совершенно реальная такая биологическая подоплека. Да. Так что иногда некоторые люди, они, им природа, природой предначертано позже просыпаться, они все стараются раньше просыпаться. И тогда они могут долго достаточно раскачиваться. У кого-то, даже если его время пробуждения совершенно корректно, у кого-то длительная инерция сна. Инерция сна – это остаточная сонливость после пробуждения, когда еще может человек лечь и снова заснуть на какое-то время. Она до 15 минут, как я упомянула, продолжается, но у кого-то может быть и чуть подольше. Но не больше получаса практически никогда, потому что тогда это уже такой момент, это уже избыточная дневная сонливость, а не просто инерция сна, когда человеку все время хочется спать много часов после пробуждения.
Ну, утром надо чувствовать себя все-таки хорошо, да, вот так. Что если я человек, готов брать на себя нагрузки.
Да, если полноценно поспал здоровым сном, а не просто вот ради галочки там 8 часов какого-то скверного сна, то тогда, конечно, все должно быть так, все должно быть хорошо.
Окей. Значит, ну, и сон все-таки не всегда одинаковый, да, если, например, можно брать немножко вот один раз больше поспать, один раз потом поменьше, чтобы в неделю в среднем набирать, или это не работает?
Конечно, идеально, если человек спит по постоянному режиму, примерно в одно и то же время лег, примерно в одно и то же время встал. В выходные можно дольше проспать, если, конечно, человек этого хочет, но в пределах 2 часа избыточного времени, потому что иначе это будет уже сбивка циркадных ритмов. И в ночь на понедельник будет очень непросто заснуть. Вот, так что лучше по режиму.
Так что я очень, вот когда был молодой, я работал на складе, и работа началась в 6 утра в субботу. Поэтому я с пятницы на субботу просто не спал. Я просто, вот, просто пропускал одну ночь всегда. У меня было только 6 ночей в неделю. Вот у меня это какое-то время работало. Я вот с пятницы на субботу не спал, но потом немножко добирал за неделю, и вот так у меня. Это не очень хорошо. Да?
Но это не совсем здоровый момент. Это как ночная смена. А ночные смены – это не полезная
история. Да, они, кстати, доказано, люди даже меньше живут, там очень большие там последствия. Да? Особенно, когда постоянно еще меняются то дневные смены, то ночные смены. Вот
да,
так
когда все. Серийные смены бывают, в общем, да.
От этого уходим. Понятно. Но, значит, здоровый сон, вот есть критерии, 15 минут, вот эти, да, как бы, и более-менее надо чувствовать себя хорошо. И теперь, как это сделать? Какие есть лайфхаки, а какие вещи уже требуют помощь врачей? И чем могут вообще врачи помочь? Начинаем здорового человека. Какие? Все, что говорила бабушка, там, я не знаю.
Бабушка говорила, что спать надо 8 часов и не минуты меньше, что сон до полуночи ценнее, чем сон после полуночи. И это 2 калечащих убеждения, которые из людей могут сделать инсомников, то есть людей с бессонницей. Вот. Правила здорового сна – это из разряда, что все знают, вроде как очевидно, это же раздражает, но ничего не делают.
Да.
Первое – это режим, как я, собственно говоря, и сказала. Второй момент – это выходные дни, не более чем на 2 часа позже в сравнении с будними днями. Третий – занятие спортом. Это не 15 минут. Многие вообще парадоксальным образом считают, что 15 минут погулять, ну или даже час погулять в бытовом вот каком-то режиме неспешно – это нагрузка, это не нагрузка совсем. Критерии аэробной нагрузки, силовой нагрузки, ну я не знаю, стоит ли здесь повторять, но надо, чтобы учащалось сердцебиение, чтобы человек чаще дышал, уставал, чтобы он вспотел, чтобы он чувствовал, что у него избыточная несколько сверхобычного нагрузка.
Вот это улучшает сон.
Это достоверно улучшает сон, не в последние 2 часа перед сном желательно. Как нервную систему теребить у нас нежелательно в последние 2 часа перед сном, так и физические свои кондиции тоже. Вот. Но заниматься надо часто. Минимум 4-5 раз в неделю, минимум по полчаса в день. Для кого-то это звучит как вообще что-то такое невероятное. Но было бы желание, как говорится. Кофеин. Опять-таки, многие скажут, да не действует на меня ваш кофеин, я могу выпить там двойной эспрессо перед сном и заснуть.
Да.
Люди есть с разной чувствительностью к кофеину, но многие люди переоценивают свою степень неуязвимости по отношению к этому веществу, потому что это стимулятор, потому что он абсолютно у всех, кто на него сон реагирует, у кого сон не реагирует, абсолютно у всех он снижает порог возбудимости нервной системы. То есть те дневные факторы, которые человека не на кофеине, они будут проходить мимо него, человека, который все время употребляет кофеин, они сделают более раздражительным, каким-то реактивным в ответ на эти события. Вот, и даже люди, которые говорят, что никак на них не влияет кофеин, если они выпили 4 чашки кофе и больше, то у них на 23 минуты позже сон наступает, и у них фрагментированный сон. То есть между циклами сна в норме человек пробуждается, но это не доходит до его сознания. У человека, который на кофеине, он может 2-3-4 раза проснуться за ночь между циклами или спонтанно активизировавшись, и это совершенно доказано, и пользомографически все эти исследования
заручены. Ну, у кофе есть много пользы, да, там вот эти американские биохакеры, они все топят за огромные бенефиты от кофе.
Снижает риск остеопороза и так далее, паркинсонизма она там на несколько лет откладывает. Да. Но есть очень много противоречивых разношерстных исследований. Да. Но есть...
Наука спорит, как говорят.
Да, просто но есть все-таки плюсы и минусы.
Пить кофе до утром, я правильно понял? Или...
Не в последние 8 часов перед сном. И помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чай, и в черном, и в зеленом, и в зеленом его даже больше, и в шоколаде, и в какао, и кока-кола. В общем, у нас полно источников кофеина, особенно спортивное питание, всякие вот эти вот зожные магазины, там очень много скрытых источников. А кто-то принимает таблетку от головной боли вечером, не посмотрев на состав, а там 500 миллиграммов кофеина, как вот от 400 миллилитров черного кофе. И это тоже, конечно, безобразие. Так что внимательно.
Ну, там же заснуть никак. После 500 миллиграмм кофеина ты не будешь спать. Это факт.
Большинство людей.
Хорошо, значит, 8 часов до сна, это получается там, так сказать, после 4.
Ну, условно говоря, да, кто как ложится, конечно.
4-5.
Лучше при том наметить себе конкретный час. Если, например, человек живет не по режиму, в один день он лёг в 10, в другой в 2 часа, он не понимает, где у него 8 часов до сна, а все-таки это арифметическое ежедневное упражнение, оно несколько обременительно. Так что лучше себе наметить час определенный, после которого уже без торгов просто кофеина нет, и все. У кого-то это 2 часа, у кого-то 3, у кого-то 4 часа дня.
Хорошо. Это спорт, кофеин. Что дальше?
Нервную систему как бы от стрессов лучше беречь. Иногда она необерегаема, потому что это объективная, да, часть жизни.
Или наоборот, днем дать побольше стресса, чтобы потом... Вот то же самое спорт, это же тоже некий стресс, да?
Побольше полезного эустресса, как еще Ганс Илье в 16 веке нам придумал. Любезно, есть хорошие стрессы по типу там спорт и так далее, а есть плохие стрессы по типу какой-то неприятный разговор, конфликт и так далее. Как там, что болезненный удар, что страстный поцелуй, все едино стресс. Вот, нужно больше хороших стрессов. Закаливание, спорт, ну, пожалуйста, вот в распоряжении у каждого. Так что лучше, да. Но еще такой важный момент. Обязательно позаниматься спортом, если был какой-то компонент дистресса. Потому что главный сомнолог страны Роман Вячеславович Бузунов, он очень любит приводить такой пример, когда с пациентами разговаривает, что у человека не было проблем, пока не появилось абстрактное мышление. А для нашего мозга не бывает понарошку. Вот на древнего человека выскочил какой-то тигр из кустов, у него стартовая реакция, гормоны адреналин, кортизол выделились, он куда-то побежал спасаться, спасать свою жизнь так здорово, как только может. Он в движении, он израсходовал эти гормоны. Они метаболизировались, и когда он оказался в безопасности, гормонов уже нет, и фактора стресса уже нет, ему хорошо, он счастлив. А современный человек позвал его начальник на ковер, да, наругал. А он может только стоять, улыбаться или там раскаиваться, в общем, демонстрировать смирение без единого элемента движения. То есть он не отрабатывает весь тот огромный выброс гормонов, который произошел.
Да. А потом же вечером в кровати лежит, и прямо перед сном жена спрашивает его: «А ты счастлив?»
«А ты меня любишь, да?»
И сама засыпает.
Да.
Хорошо. Это понятно. Значит, если был такой стресс, все-таки лучше там перед заходом домой полчаса где-то там покрутить, походить, чтобы просто это метаболизировалось. Потом есть вот эти, все знают, что там в комнате должно быть холодно, хотя не все это, видимо, знают, да, что некоторые спят там в 30 градусов, 27 градусов. В комнате должно быть холодно, тихо, да, темно. У меня еще есть, вот я многодетный отец, я же отвечаю за безопасность семьи, да, поэтому мне же ночью надо вот чтобы, типа, радар работал, мало ли что, правильно? Или как его отключить? Это спать в одном и том же месте, да, в новом месте, у тебя более поверхностный сон, потому что ты еще...
У кого как. Разные люди по-разному к этому чувствительны. У кого-то реактивный сон, это реактивность сна, такая есть штука, которая совершенно нормальной, физиологичной является, но это такая особенность, когда перед экзаменами, перед вылетом ранним человек не может уснуть. То есть у него на любое такое тревожное ожидание, на любой стресс потеря сна в пределах одного, максимум двух суток. Это не патология. Но человеку полезно знать о такой своей черте, чтобы просто осознать ее и смириться, что у меня вот такая вот реакция. И это нормально. И когда он это понимает, он сам по себе может даже начать спать спокойнее перед такими важными мероприятиями, потому что у него выключается ожидание от сна и вот этот момент. Ух ты, я же завтра не высплюсь.
No.
Вот, это, конечно, безобразно. Что касается радара, человеку нужна определенность. Получается, что если он все время в напряжении, даже ночью, то у него компонент неопределенности, опасений. Нужно понять, эти опасения избыточные или все-таки они имеют основание. Если они имеют основание, то значит устранить причину. Если не имеют, то когда-то человек сам понимает, успокаивается, когда-то психотерапевт ему помогает.
Да, ну вот сейчас поговорим тогда о последней. Если человек, образно говоря, все эти базовые, ну, здравый смысл соблюдает, нервную систему успокаивает, более-менее правильно относится к сну, ну, не получается у него спать. Может ли вообще, могут ли врачи реально помочь чем-то? Потому что сейчас есть такие опять вундер-таблетки, да, сейчас мелатонин, это типа вот это там гормон сна, вот ты закинул, и все будет хорошо. Но как-то, если прочитать научные статьи, там не бьются цифры вообще никак, ну вот просто.
Если человек плохо спит в течение месяца и более, то есть выходит за рамки вот этого здорового сна, то все-таки ему рекомендуется обследоваться, обратиться хотя бы, проконсультироваться для начала с сомнологом, чтобы понять, какие у него проблемы. Потому что порой бывает, ну, собственно говоря, бессонница, и у нее около сотни причин. И потенциально это широчайший поиск. И хотя бы беседа с врачом для начала позволит сократить предполагаемые причины.
Какие самые распространенные, там, дефицит чего-то, или железа, там, не знаю, или нервная система, там, какие-то вещества, там, не хватает, там, или что. Кстати, солнце же сильно влияет. Я когда в солнечном месте, мне намного легче спать. Я там посмотрел утром на восход солнца, вечером посмотрел на закат солнца, и у меня автоматически как-то, ну...
Система настроилась.
Да, 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 реально, да.
Что может влиять и вызывать бессонницу? Ну, первое, конечно, образ жизни, который мы уже в деталях обсудили. Да. Второй момент – запредельные стрессы, особенно хронические, длительные, без очевидного нарушения, без очевидного завершения в обозримом будущем, то есть такие тянущиеся ситуации. Из физических причин – заболевания щитовидной железы с повышенной пониженной секрецией гормонов, остановки дыхания во сне, относится на синдром беспокойных ног, когда неприятные ощущения в ногах перед сном, а ночью они иногда еще и дергаются, будет человека. Какая-то нездоровая, например, эпилептическая активность во время сна, которая может пробуждать человека, не давать ему спать. Дефицитные состояния, выраженный дефицит железа, витамина D, кальция, магния, витаминов группы В. Но, правда, железо и витамин D очень часто видим дефицита, а все остальные микроэлементы редко-редко совсем приносят пациенты. Вот такая история с физическими аспектами.
А как часто вам удается, из 100 пациентов пришли с такой бессонницей длительной, скольким из них вам удается помочь?
При бессоннице?
Да.
Здесь не скажу вообще, потому что, наверное, 20% зависит от врача, который сказал, надо делать то-то, а 80% от пациента, которому надо все это исполнить. И что подбор таблеток, в некоторых случаях без них никак, что когнитивно-поведенческие немедикаментозные практики, режим спорта, медитация, релаксация и так далее. Это очень тяжкий груз, и как, знаете, проходимость, эффективность онлайн-курсов менее 5% люди, которые их покупают и проходят. То есть тут
значит, это плохой курс, я считаю. Да, значит, я считаю, что часть курса не только в том, чтобы сказать тебе, как правильно, а еще как это внедрить в свою жизнь реалистично, да, потому что курс начинается, ограничить время в телефоне на 15 минут в день. Потом, типа, через 3 месяца, ты ограничил 15 минут в день? Ну нет, значит, дебил, что-то хотел, да, как бы. Это не работает, да, соответственно, нужны практичные знания, да. То же самое, ну что, чтобы стать чемпионом мира по там этому, да, тебе надо просто вот поднять вот столько тысяч тонн веса столько раз, да, там. Ну что, ты дебил, ну просто это как сделать так, чтобы это случилось, да, как бы. В этом самое интересное знание. Потому что как правильно, все уже знают. А как сделать, вот это не хватает. Поэтому...
Самое интересное в том, что какая у нас сейчас привычка у пациентов прийти к врачу, получить рекомендации и начать гуглить, и пойти на форумы, и совершенно полярно поменять свое мнение. Это большая проблема, но, наверное, это больше социальный аспект, а по эффективности, в принципе, направлений лечения бессонницы доказательная медицина одобряет два направления. Медикаментозная терапия, ее эффективность в излечении бессонницы, то есть избавлении, 30%.
30%. 70% не помогает.
Не помогает избавиться. Это или постоянный прием препаратов.
Ну, 30% это практически уровень плацебо. Ну, там 25%, по-моему, это плацебо, да? Там.
Да. Вот. Когнитивно-поведенческая терапия, не медикаментозная, которая при некоторых видах бессонницы может применяться, это 80%. Это лучшее, что на сегодня придумали.
Да. Ну, вот я вот такой. Я уже прочитал все книжки про... Вот у вас тоже книга есть, да? «Как победить бессонницу за 6 недель».
Точно.
И одна из рекомендаций – снизить до 15 минут потребление.
Нет.
Нет. Ну, там вот, вот привычки, да, надо вызывать. И у меня, например, теперь телефон в 23 просто вырубается. У меня он просто не работает.
Ага, то есть вы выполняете рекомендацию не пользоваться за час до сна гаджетами.
Да, это потому что у меня нету силы воли. Я знаю, что я эту войну проиграю к вечеру. Я столько из себя выжил за день, я вечером эту войну проиграю. Я не могу это решение принимать. Поэтому оно принимается за меня. Просто за меня. Но это сейчас еще уровень эксперимента, поэтому я не буду еще пока... Я не лучший учитель в этой сфере, потому что... может быть, буду когда-нибудь, потому что преодолел большую проблему, изменил сильно свое поведение. Но самое главное — психология. Я думаю, вот когнитивно-поведенческая психология, менять свое отношение к дню, к сосну, к восстановлению... Да. Меня очень сильно поменяло, вот это сильно на меня подействовало, когда меня пригласила сборная России по велотреку, я с ними пожил пару, я увидел, они соревнуются, это самые лучшие спортсмены страны, они соревнуются, каждое утро сравнивают, кто лучше поспал. И это, потому что в тренировках они уже делают все, что, ну, там нет уже, чтобы, это, все, они там уже все делают. Но они, у них не считается круто мало спать, да, вот быть, ну, что-то там. Это же еще такое, ну, нарушение правил, это как сигарета, да, вот я поздно ложусь. Все гангстеры там такие, все типа крутые пацаны, да, вот все. Они же ночью живут, да, они же, нету крутого пацана, который весь такой хип-хоп, весь такой крутой, такой, ребята, 10 часов, я короче, спать, да, как бы... Они все вытягивают. Это же часть. Как у меня, как минимум, в моей голове. Вот мне нужен когнитивно-поведенческий, видимо, подход.
Он эффективен. Вам понравится.
Да. Ну, спасибо, Софья. Я думаю, это одна из важнейших тем, фундамент, без которого не может быть. Уходит сон, уходит счастье.
Точно.
На этом тогда, я думаю, можно закончить. Спасибо большое, Софья.
Спасибо за приглашение.